Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение послания к Ефесянам, но вначале давайте прочтем, что пишет нам в письме Владислав из города Чита. «Мне 17 лет, и я учусь в техникуме на автомеханика. Каждый день я читаю и изучаю Слово Божье. Оно доставляет мне много светлых и чудесных минут». И далее Владислав просит ответить на вопросы. В частности, он хотел бы знать, что имеет в виду Иаков, который пишет в своем послании. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Это 27 стих 1 главы послания Иакова. Считается, что это послание было первым по времени составления из дошедших до нас апостольских посланий. Оно было написано в 50 году нашей эры. Автором послания еще со времен древнейших церковных историков признают Иакова, который вместе с апостолом Петром и Иоанном возглавил Иерусалимскую церковь, возникшую после Дня Пятидесятницы. В 15 главе книги «Деяния апостолов» упоминается о выступлении Иакова на первом в истории христианской церкви соборе, который проходил в Иерусалиме. Как один из руководителей церкви, состоявший преимущественно из обратившихся ко Христу иудеев, Иаков обращается к 12 коленам, находящимся в рассеянии, то есть к евреям, выселенным за пределы их родины. Свое послание Иаков посвящает не столько догматическим вопросам, сколько практической святости верующего. Он показывает, как должны проявляться христианская вера и христианская любовь в жизни. Апостол призывает к живому проявлению веры и говорит, что бездейственная, мертвая вера не может ждать помощи свыше в житейских вопросах, бессильно притворить каменное человеческое сердце в любящее, бессильно победить собственные греховные привычки. Можно представить, что подобные мысли волновали апостола Иакова не случайно. Будучи во главе самой большой в то время общины, Иаков беспокоится о том, как практически христианское учение применяется в жизни верующих. Начиная с 19 стиха 1 главы, Иаков говорит, что недостаточно только слушать Слово Божье, его нужно постоянно воплощать в своей повседневной практической жизни. Если этого нет, в таком случае это пустое благочестие. Интересно, что греческое слово «благочестие», которое употребляется в этом тексте, можно перевести на русский язык как «религиозность». Исполнение религиозных обрядов, к которым были привычны иудеи, могло оказаться пустым делом, бесполезным и ненужным без истинного применения Слова Божьего в жизни. Что касается сирот и вдов, это были те категории людей, которым по закону Моисееву уделялось особое внимание. В книге «Второзаконие» даются указания о том, чтобы судить праведно сирот и вдов, оставлять им на полях колосья и остатки урожая, а также давать им часть десятины наравне с левитами. В 67-м псалме Давид называет Бога «отцом сирот и судьёю вдов». А в 145-м псалме еще раз напоминает о том, что Господь поддерживает сироту и вдову. Одно из обвинений, которые друзья Иова пытались вменить ему, звучало так: «Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками». Как причину бедствий народа израильского перед падением Иерусалима в V веке до нашей эры, пророк Иезекииль отмечает нарушение самых главных заповедей Божьих, что проявлялось, в частности, в притеснении сироты и вдовы. Таким образом, апостол Иаков подчеркивает, что истинным исполнением Слова Божьего является не соблюдение обрядов, а милость, которую должен проявлять человек к ближнему. Как сказано в книге пророка Осии: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Выражение «хранить себя неоскверненным от мира» в 27 стихе 1 главы послания Иакова в этом контексте указывает на образ мыслей христианина, который помогает нуждающимся и, таким образом, не перенимает способ поведения, принятый в мире. Апостол Павел, наставляя верующих в Риме, пишет им: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть в данном случае не нужно подражать жестокости этого мира, в котором нет места милосердию. Этот призыв апостолов звучит очень актуально в наше время. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы послания апостола Павла к Ефесянам. Как вы помните из наших прошлых передач, после кратких слов вступления апостол Павел переходит к обсуждению очень важных доктринальных концепций. Из самых первых стихов этой главы мы узнаем, что Бог сделал три вещи. Во-первых, Он избрал нас во Христе. Во-вторых, Он предопределил усыновить нас. И в-третьих, Он принял нас в возлюбленном. В нашей прошлой лекции мы подробно говорили о концепции Божьего избрания. В прошлый раз я приводил вам на этот счет следующую иллюстрацию. На двери, ведущей на небеса, с нашей стороны написано следующее. «Всякий желающий может войти». «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вы можете войти и обрести жизнь. Но когда однажды вы войдете в эту дверь, то увидите, что на противоположной стороне написано «Избранные в нем прежде создания мира». Мы еще не удостоились чести взглянуть на противоположную сторону двери, а потому позволим Богу созидать свою церковь так, как угодно Ему. Один мой знакомый, когда я гостил у него, показал мне чертеж своего нового дома, который еще только предстояло построить. Он представил мне подробный план будущего дома и даже показал, как именно будет располагаться в комнатах еще не существующая мебель. Несмотря на то, что на месте будущего дома стоял только фундамент, он и его жена возбужденно показывали мне, где и как это все будет расположено. Позднее мне довелось побывать в их новом доме, и я убедился, что все было сделано в точности так, как они планировали. И при этом они не обладали каким-то сверхъестественным знанием, а просто сделали все в соответствии с намеченным планом. Точно так же и Бог задумал создание церкви. В конце концов, это ведь Его вселенная, а потому и церковь является Его церковью. А состоял его замысел в том, что он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, как гласит 4 стих этой главы. Необходимо заметить, что слова «в любви» на самом деле относятся не к 4, а к 5 стиху. Поэтому давайте прочтем 5 стих так, как это следует сделать. «В любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Наверняка вы заметили, что здесь встречается еще одно страшное для многих слово «предопределение». Однако, друзья мои, это один из наиболее замечательных терминов в Священном Писании, хотя о нем мы не так часто говорим сегодня. Собственно, если бы мы сейчас не занимались последовательным изучением всей Библии, я бы тоже наверняка постарался избежать обсуждения этой концепции. Вероятно, я предпочел бы говорить о том, какое утешение содержится в этом стихе для верующих. Именно это является сегодня распространенной темой у многих консервативных проповедников. Пасторы предпочитают говорить об утешении. Однако в этих строках заложено гораздо более сильное лекарство, настолько сильное, что некоторым оно просто не по плечу. Но если все-таки решиться принять его, оно принесет добрые результаты, ибо поможет нам осознать, что мы были избраны в нем дабы сегодня стоять на стороне Бога. Осознание этого факта способно полностью изменить всю нашу жизнь. А сейчас мы поведем разговор о том моменте вечности в прошлом, когда Бог задумывал создание Своей Церкви. Нас тогда не было рядом с Ним, чтобы дать Ему какие-то рекомендации или указать Ему, какой результат нам хотелось бы видеть. Здесь Бог Сам сообщает нам о том, как Он сделал все это. По сути дела, Он говорит нам с вами, нравится вам или нет, но именно так Я создал Свою Церковь. Может быть, вы недовольны результатом, но Я сделал все так, как Я сделал. А управляю вселенной именно Я. Слава Богу, что Господь не вверил управление этим миром в руки какой-то политической партии или отдельного представителя человеческого рода. За это мы должны быть благодарны Ему. А также Он не отдал все это в мои руки, на что я могу искренне сказать «Аминь», воздав хвалу Его мудрости. А создавая Церковь, Бог сделал для нас три вещи. Во-первых, как мы видели, Он избрал нас, причем для нас это достаточно горькая пилюля. Во-вторых, Отец предопределил нас стать Его сыновьями. И в-третьих, Отец принял нас в возлюбленном. Я неоднократно повторял вам, что избрание — это когда Бог избирает нас во Христе. И вновь я должен подчеркнуть, что человек движется к погибели не потому, что он не был избран. Никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам делает свой выбор. Этот человек движется к погибели только из-за того, что он грешник и сам выбирает свой путь в жизни. В наши дни проводится много всевозможных евангелизационных кампаний. Обычно в ходе подобных мероприятий всех тех, кто желает прийти к Богу, просят выйти вперед. Так вот, у меня создается впечатление, что даже этот выход вперед равнозначен какому-то делу со стороны человека. Поэтому еще раз поймите, друзья мои, что Бог спасает человека вовсе не потому, что тот вышел вперед, и даже не потому, что он просто хороший человек и принадлежит какой-то церкви. Более того, Бог спасает его не из-за того, что у этого человека была склонность к обращению к Богу. Бог сам говорит, что Он дает спасение исключительно благодаря тому, что протягивает к нам милость. Даже Моисею Бог вынужден был сказать об этом. Ведь Моисей мог обратиться к Богу с такими словами. «Я Моисей. Я вывел детей Израиля из Египта. Я достиг подлинных вершин, и без меня ты, Бог, никогда бы не справился». А потому я хочу, чтобы ты выслушал мои просьбы. Но если мы посмотрим на молитвы Моисея, выяснится, что он никогда не молился таким образом. Ведь сам Бог сказал, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. То есть Небесный Отец сказал Моисею, что услышит и ответит на его молитвы вовсе не потому, что он Моисей, а потому что помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, как пишет Павел в 9 главе послания к римлянам. Друзья мои, однажды я попаду на небеса, и окажусь я там вовсе не потому, что я такой уж замечательный человек, вовсе нет, просто вы не знаете меня так, как я сам себя знаю». «Если бы вы по-настоящему знали меня, то сейчас вы наверняка выключили бы свой приемник. Однако не торопитесь его выключать, потому что если бы я знал вас такими, какими вы знаете самих себя, то я бы просто не стал сейчас говорить с вами. Так что давайте проявим друг к другу снисхождение». Мы все находимся в одной лодке, мы все погибшие грешники, и попаду я на небеса не потому, что я проповедник или принадлежу к какой-то церкви, и даже не потому, что я был крещен, будь то крещение кроплением или полным погружением. Кстати сказать, мне довелось принять крещение обоими способами. А моя жена выросла в баптистской церкви, где отстаивают идею полного погружения при крещении. И у нее это повод для большой гордости. А я обычно шучу, что будет весьма смешно, если мы попадем на небеса и узнаем, что Господь все-таки подразумевал крещение через окропление. В этом случае ее крещение считаться не будет, тогда как я буду застрахован от ошибки, поскольку принял крещение и так, и так. Однако это не более чем шутка. Потому что никакое крещение не поможет человеку попасть на небо. Единственная причина, по которой мы сможем попасть на небеса, это благодаря Божьей милости. Я являюсь погибшим грешником, и до тех пор, пока я не приду к Богу в полном смирении, я не смогу спастись. Именно погибающим грешникам Бог готов протянуть свою милость. Не говорите мне, что у вас есть на этот счет интеллектуальные препятствия. Нашей с вами проблемой является вовсе не то, что мы не можем поверить в чудесные истории об Ионе или Ное с его ковчегом. Нашей проблемой является то, что Библия осуждает грех в нашей жизни. Бог спасает нас только тогда, когда наше сердце будет готово обратиться к Нему. Бог задумал все это именно таким образом, дабы однажды Он смог привести нас на небеса. А когда мы попадем туда, мы выясним, что Он и есть Тот, Кто сделал все это. Итак, в 5 стихе упоминается все то, что Бог сделал для нас, а именно, избрал нас и в любви предопределил нас. Предопределил нас именно в любви. Слово «предопределение» является столь пугающим для многих верующих, так что им трудно представить себе, что с этим понятием неразрывно связана Божья любовь. Слово «предопределение» происходит от греческого слова «прооридзо», которое буквально означает «определять», «отмечать», «отделять» или «очерчивать». Это слово также обозначает линию горизонта. Находясь в открытом море, мы можем оглянуться вокруг себя, и все, что вы увидите, — это горизонт. Вы как бы окружены линией горизонта, находитесь в ее пределах. А когда этот термин употребляется в отношении Божьего предопределения, он относится к Божьей цели для тех людей, которых Он выбирает. Термин «предопределение» никогда не употребляется по отношению к неспасенным людям. Бог никогда никого не предназначил к погибели. Если человек осужден на погибель, то только потому, что он сам отверг предложенное Богом средство исцеления. Это подобно тому, как умирающему человеку доктор предлагает целебное средство, способное поднять его на ноги. Но этот человек, к удивлению врача, отказывается принять лекарство, ссылаясь на то, что не верит доктору. В результате, как и следовало ожидать, больной умирает, а доктор записывает в историю болезни, что пациент умер от такого-то заболевания. И это будет вполне правильная констатация факта. Но надо все-таки помнить, что лекарство было. И на самом деле больной умер именно потому, что отказался принять предложенное лекарство. Точно так же и Бог предлагает нам средства для спасения. Так что я еще раз повторю вам, друзья мои, Бог никогда никого не предназначал к погибели. Именно здесь на первый план выходит наша свободная воля. То есть каждый должен решить для себя, какой именно выбор он желает сделать. Термин «предопределение» относится только к спасенным. На самом деле, этот термин означает, что когда Бог отправляется в путь с сотней овец, то Он обязательно доведет до конца всю сотню. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Эти слова написал апостол Павел в 8 главе своего послания к римлянам. Кто-то сказал, что этот стих представляет собой замечательное лекарство для утомленного сердца. Призванные по его изволению предопределены быть подобными образу его сына. Но говорится это лишь о спасенных людях. Далее в послании к римлянам Павел объясняет, как все это совершится. Прочтем 30 стих 8 главы. «А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Когда Бог отправляется в путь с сотней овец, Он доведет до намеченной цели всю сотню. И это очень хороший результат. Много лет назад я познакомился с человеком, который занимался разведением овец. Этот фермер сказал мне, что у них считается вполне хорошим результатом, если удается вырастить 65% из всех родившихся ягнят. Это означает, что он не стал бы считать большой потерей, если бы из сотни овец заблудилась и погибла только одна. Но давайте вспомним притчу, которую однажды рассказал наш Господь. Это притча о человеке, у которого была сотня овец. И вот одна овца заблудилась и потерялась. Я уверен, что мой знакомый фермер никогда бы не пошел посреди темной холодной ночи искать одну единственную потерявшуюся овечку. Я думаю, он просто махнул бы рукой и посчитал эту овцу неизбежной потерей. Но, слава Богу, у нас есть пастырь, который никогда не поступает таким образом. Наоборот, он говорит: «Я вышел в путь с сотней овец, и я приведу к концу пути всех до единой». Тут надо заметить, что большинство из нас сбиваются с пути даже после того, как мы обрели спасение. Это вовсе не означает, что мы теряем наше спасение. Однако мы теряем общение с нашим Богом. Некоторые люди уклоняются от истинного пути настолько далеко, что даже начинают опасаться, что лишились своего спасения. Однако нужно помнить, что даже потерянная и заблудшая овца все равно остается его овцой, даже когда находится далеко. Собственно, все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, как пишет пророк Исаия в 53 главе своей книги. Такова наша естественная склонность. Мы никогда не движемся к Богу. Наоборот, мы, как правило, отдаляемся от Него. И что же делает наш пастырь? Он отправляется в путь и начинает искать ту единственную заблудшую овцу. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей», — говорил Господь. Всегда помните, что если овца и спасена, то вовсе не потому, что она умная или какая-то особенная. Наоборот, все овцы — это довольно глупые создания. И если они находятся в безопасности, то только благодаря тому, что у них есть чудесный пастырь. Итак, Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Термин «усыновление» означает, что мы призваны и приняты в качестве полноправных взрослых детей. Мы с вами подробно говорили об этой терминологии, изучая послание к Галатам. А подразумеваются в этой концепции две важные мысли. Во-первых, усыновление означает возрождение. Мы были возрождены Божьим Духом. Божье дитя было рождено свыше, возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как пишет апостол Петр в 1 главе, в 23 стихе своего первого послания. Божье дитя возрождается к новым взаимоотношениям с Ним. Именно это подразумевал наш Господь Иисус, когда сказал Никодиму, что тот должен родиться свыше. Усыновление также означает обретение особого привилегированного положения. Когда мы обретаем спасение, мы словно бы рождаемся в Божьей семье, как младенцы во Христе. Однако, в дополнение к этому, мы получаем все права взрослых детей. Особым отличительным признаком нашего нового положения является то, что мы обретаем способность понимать слова Отца, ибо Он дает нам Свой Святой Дух в качестве нашего учителя и наставника. Когда моему внуку исполнилось 2 года, он уже умел говорить настолько, что его рот не закрывался ни на минуту. Однако из нескончаемого потока его слов лично я мог разобрать лишь несколько. Тем не менее, мне без особого труда удавалось понять, что именно ему было нужно. А малыш никак не мог взять в толк, почему я не могу понять, что он так усердно пытается мне сообщить. Хотя сам он тоже не мог понять меня. Вот почему так славно, что наш Небесный Отец сегодня делает так, что мы получаем возможность понимать Его без всякого труда. Мой внук должен был повзрослеть, чтобы мы с ним научились находить общий язык. Но Бог обращается к нам даже тогда, когда мы только что обрели второе рождение. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 12 стихе 2 главы, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». И все это совершается в Иисусе Христе. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Этим стихом я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.